Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Конопольский. Начинается моя ежедневная пока что, слава богу, передача, которая называется «Конопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Я вас всех приветствую. Располагайтесь, давайте здороваться. Это вот такая у нас хорошая вещь сейчас получается, когда мы здороваемся с вами, и это дает возможность, во-первых, подождать, пока придут люди, ну, а во-вторых, я очень рад называть имена своих друзей. Не забывайте, пожалуйста, писать, откуда вы. Из Рима Грицев, добрый вечер, из Карловых Вар, Коцюбинская, Харьков, Игорь Нехаев, Донецк. Кто же его посадит? Он же прокурор. Да нет, не то. Это русского или украинского прокурора тяжело посадить, а в Соединенных Штатах как-то не очень с этим. Добрый вечер, мы с Украины, Минкин. Добрый вечер из Харькова, всем чатовцам Ладыженский. Атланта. Был. Привет из украинской Бессарабии. Да, привет из Краматорска. На всех парах мчусь по Нью-Мексико. Вот это гениально. Смотрите. Матвеич, добрый вечер. На всех парах мчусь по Нью-Мексико в сторону Эль-Пасо, Техас. Телефон настроен на вашу передачу. Я счастлив. Слушайте, у вас только день начался. Это прекрасно. Владимир, Запорожье, Херсон, Миша Швец, привет. Мы с ним разговаривали перед этим. Суровый Байкал приветствует. Действительно, холодный Байкал. Крынычки. Дальше. Теперь можно лайки с Гродно. А почему только теперь? Привет из Вильнюса, из украинского Ганновера, Шелдовский, Богдановка, Николаев. Добрый вечер, Киев, Оболонь, но сегодня разово из Парижа. Извините, вчерашнюю передачу слушала в записи. Стрим, совсем другая атмосфера, соскучилась. Вечерний Киев приветствует, Лимассол. Всем добрый вечер из Киева, Тирасполь. Я очень рад из Тирасполя, что вы приходите. Колодец Якова, Херсон, Лубны, Нежин, Ашдот. Дальше. Буэнесера да Наполи, Волкано, Грин, Лава, Оранж. Да. Мирослава Дрещ. Смешно. Привет из Кабулети. Был в Кабулети. Привет из Харькова. Философ Киркегор писал, что отчаяние – смертельная болезнь. Ну, я вам прочитаю по этому поводу. Шаббат шалом и здравствуйте. Рас Эль Хайма. Привет из Ашкелона. Привет из Канева. Добрый вечер, Матвеич. Когда будет ваш эфир с Александром? Эфир с Александром должен был быть сегодня, но Александр приболел. И он в таком состоянии, что вот я сейчас с ним разговаривал, он просто лег спать. И, конечно, сказал вам все слова, которые только можно говорить. У него даже нет сил вот выйти сюда и вас приветствовать. Ну, вот такое было, вы же понимаете. Привет из Андалузии, снова из Канева. Ну, слушайте, дальше. Одесская область, привет. Нас сейчас шахедами бьют, Валентина Скопа пишет. Очень страшно, блин. Добрый вечер из дождливого Бургаса. Ну, Россия опять горит. Россия опять горит, просто куски летят в разные стороны. Конечно, дроны навели порядок. Идем дальше. Привет из Чехии, Москва. Из Москвы особенно радостно, что туда доходят наши слова. Тому, кто едет в Эль-Пасо, пишет Саша, привет, Эль-Пасо. Да. Добрый вечер, как приятно, Якубова пишет, как приятно заканчивать день в нашей компании. Действительно, слушайте, вы приветствуете друг друга. Привет из Орши, слушаю вас со времен Эхо. Добрый вечер, Матвеевич, масло тыквенное приготовили, чтобы не кашлять, как вам советовали. Его просто можно купить. Просто купить, что готовить. Просто. У нас в Наполи угроза извержения вулкана – Кампи Фладжерей супервулкана. Боже мой, только этого не хватает. Ну, вдруг что, так ноги в руки и побежали. Ну, что делать? Гутенабен, Берлин. Дальше Новороссийск, Польша, Щецин, хороший город. Саша, поправляйся. Привет из Калифорнии. Это Сашу Витошкин заразил. Это абсолютно правильное мнение. Да, Франция. Вот, Людак пишет. Сегодня день Рины Зеленой и знаменитого выдающегося актера Георгия Милляра, который играл Бабу-Ягу во всех советских фильмах. Привет из Черкас, привет из Бангкока. Вот, мне это нравится. Представляете, Бангкок, другая культура, все другое. Сидит человек, смотрит нас. Вообще, кошмар. Кисегинов, добрый вечер из солнечного жаркого Штутгарта. Да какого солнечного и жаркого? Если что, я тоже заболел. Боже мой, выздоравливайте, мой дорогой. Так, очень хорошо. Теперь давайте, как всегда, новости, аффилированные, ассоциированные с Украиной. Заголовки. Зеленский объявил о запуске массового производства альтернативы дронов «Мавик». Дальше Зеленский. Лукашенко заплатит за участие во вторжении в Украину. Полк «Ахиллес» показал, как уничтожает оккупантов под Купянском и Покровском. В 1933 году, нет, ну вы меня извините, до 1933-го дожить надо. Шмыгаль, министр обороны теперь. Украина в 1933 году планирует наладить производство истребителей «Гриппен». Дальше идем. Смотрите, как интересно. Украина договорилась о поставках американского газа в течение 25 лет. Дальше. В Буковеле. Буковель – это такое курортное место, такое очень дорогое, престижное. Загорелся отель, эвакуировали 70 человек. Так. Шанс есть всегда. Трамп еще видит возможность встретиться с Путиным в Будапеште. Ну, вы знаете, у него была встреча с Орбаном. Ну, такое. Там сегодня Андрей Рева, который у меня часто в программах, замечательный, он предположил, что Орбан бегает и кричит все время, что будет встреча не случайно. Возможно, позиция России изменилась, и, ну, пока мы не видим, чтобы что-то такое менялось, и, возможно, все-таки, ну, и видите, еще видит возможность встретиться с Путиным в Будапеште. Ну, такое. Трамп рассматривает возможность освобождения Венгрии от санкций в отношении российской нефти и газа. Трамп снова сказал, что Орбана ждет успех на выборах. Господи, только не это. Так. Идем дальше. Дальше. Сиарта. Венгрия подпишет США соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. Ну, он же там, поэтому надо экономику подписывать какую-то и так далее. А Украина возобновляет импорт дизтоплива из порта Констанца. Дальше. Сейчас. Так. Зеленский. Орбану не удастся остановить движение Украины в ЕС. Зеленский пообещал помешать России продавать нефть Венгрии. Да. Ну а что делать? Дальше. Тут есть такие новости, которые вам не интересны, вы даже не знаете действующих лиц. Так, смотрю ваши сообщения, и после этого мы будем уже, значит, я вам буду читать то, что я засейвил, черти что. Петя Степанов написал что-то на иврите, он надо мной издевается, он специально пишет на иврите, для того, чтобы я ничего не понял, а на самом деле плетет антихамасовский заговор. Я это самое. Матвеич, как в вашей семье праздновали 7 ноября? Вы имеете в виду сегодняшний день? Ну, послушайте, 7 ноября, конечно, мы праздновали день 7 ноября, красный день календаря. Это в советское время мы праздновали день Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, сейчас это все умерло, никакой социалистической революции, ничего этого нет. Даже интересно, что власть российская это не поддерживает, понимаете? Потому что Путин ненавидит Ленина и вот эти все революции и так далее. Он это не любит. Есть один человек, которого надо праздновать. Это вот. А, вот почему он написал. Я перевела. Петя желает Саше выздоровления. Да, это он поздоровался. Хорошо, мы вас прощаем. Почеши собачку. Она у тебя замечательная. Вообще такая, вообще, это такая сладкая семья. И мама их, и все вот это, и Петя такой потрясающий. Я вот в обозримом будущем должен быть в Израиль, приеду к тебе, мы напьемся с тобой. Ну а что нам делать? Нам с тобой, заслуженным людям, что нам с тобой делать? Так, теперь давайте пойдем. Я буду вам рассказывать, что я вам позаписывал. Отмена. Отменить. А что я отменил, непонятно. Хорошо, готово. Ну и что? А, ну да. Так, этой ночью Волгоград пережил самую мощную атаку. С часу ночи и до 8 утра в городе гремели взрывы. Беспилотники залетали с запада и севера. В небе стоял гул, от которого дрожали стены и звенели окна. Жаль, что город не переименовали в Сталинград, какие бы были заголовки. Ну и здесь фотография, на которой ночью все горит. Видите? Обращаю ваше внимание, с часу ночи до 8 утра. Что мы с вами знаем происходит с часу ночи до 8 утра? С часу ночи, товарищи, до 8 утра Россия всегда атакует Украину. Иганопольский сидит в предбаннике, в кресле и ждет, когда попадет, не попадет и так далее. Вот с часу ночи до 8 утра. Здравствуй, жопа, Новый год, как принято говорить. Понимаете? Вы раньше это не знали, а теперь вы это узнали. Ну, что я могу сделать? Вы знаете, я развожу руками, делаю вот такое движение плечами. Но это война, как вы хотели? Чтобы вы сидели спокойно дома, а у украинцев там Ганопольский сидел с часу до 8 в коридоре. Нет, не будет это. Вот, кушайте. При этом Волгоград, а куда они там, ну, в общем, у меня не написано, куда они там попали. Вот интересное сообщение. Великобритания готова прямо принять участие в войне в Украине. И знаете, кто это пишет? Гардиан. Вот, Миша Швец, давай проверим твою систему. Вот смотри, я тебе отправляю вот это сообщение, ну давай уже отправься, Господи. Вы понимаете, как оно все не работает? Почему оно все так не работает? То есть я нажимаю кнопку «Отправить», ничего не реагирует вообще, как будто я ни на что не нажимаю. Так, ну и что? Сейчас, извините, пожалуйста, хотелось бы вот эту систему как-то понять. А давайте я сделаю иначе. Вот смотрите, я не знаю, получится или нет. Не, вообще ничего не получается. Такое ощущение, что он меня не видит и не слышит, и абсолютно. Это, Миша, я имею в виду кнопку «Отправить». Ну хорошо, пусть оно будет. Значит, сейчас вам скажу. Речь идет о возможном применении всего арсенала, от истребителей до пехоты. Вот ты можешь, Миша, проверить. Я не могу тебе отправить это сообщение, но я тебе его прочитал, что об этом написала Guardian. Можешь проверить, это правда или нет, вот по своей системе. Я просто не могу тебе отправить текст, но он тут по-русски, это просто изложение. Ой, боже мой, техника. Теперь это довольно смешно. На риэлтора, значит, девушка по-английски что-то рассказывает, разводит руками, улыбается. На риэлтора из Флориды обрушился шквал звонков от нью-йоркцев, которые решили переехать в ее штат после победы мусульманского социалиста Мамдани на мэрских выборах. Агент по люксовой недвижимости, по люксовой, из города Палм-Бич признала, что ожидала наплыва клиентов после победы Мамдани, но не подозревала, что их будет столько много. По ее словам, она беспрерывно отвечала на звонки в течение 8 часов и планирует к показу недвижимость, которая простаивала месяцами во время выборов, ну и так далее. В общем, короче говоря, вот такие какие-то вещи происходят. Значит, теперь сегодня днем я читал два сообщения Свят Ханенко. Что вы знаете про педлобузнество? Президент Казахстана Трампу. Вы великий государственный деятель, посланный небом, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику Соединенных Штатов Америки. Свят, ну вы же знаете, что это политика. Ну, что вы начинаете подхалимаш? Ну какой же это подхалимаш? Человек приехал, сказал необходимые ритуальные слова. Это вот как помыть руки, как почистить зубы, как просто это надо говорить для того, чтобы Трамп обратил на тебя внимание, чтобы он понял, что ты свой. Я вас умоляю. Значит, смотрите, ну, Атлас, я вам читаю все новости про Атлас. Вот фотография Атласа. Значит, Атлас это вот эта светлая точка. Ну вот, понимаете, так она ничего не говорит, это светлая точка, но в сети продолжают обсуждать свежий снимок Атлас, на котором объект выглядит как плотное сияющее образование, дрейфующее в космосе без характерного кометного хвоста. Такое поведение противоречит ожиданиям. При приближении к Солнцу любая комета должна выбрасывать газ и пыль, образуя шлейф. Однако Атлас остается гладким, ярким и стабильным, без признаков активного испарения. Астрономы признают, что подобное поведение не вписывается в стандартные модели, а в соцсетях задают вопрос, что это за комета, которая совсем не похожа за комету. Ну, писали уже, что она... Ой, спасибо большое, жалко Татаренко, спасибо вам за донат, я вам очень признателен. Писали, значит, что он может быть просто, это может быть такой кусок металла. Ну, я днем рассказывал подробно, какие существуют версии. Еще на эту тему. Вы знаете, я сегодня довольно хреново себя чувствую, и это связано с ужасной магнитной бурей, которая сейчас... Солнце нам послало, чтобы мы были здоровы, как бы. Солнечные бури повышенного класса обрушились на Атлас, но объект не отклонился и не проявил признаки кометы. Спутники зафиксировали, что в дни мощных вспышек на Солнце Атлас остался неподвижным на своей траектории. Ни хвоста, ни облака пыли, ничего, что напоминало бы поведение обычной кометы. Объект продолжает двигаться так, будто состоит из плотного металлического или углеродного вещества, а не из льда и пыли, как принято считать. Позже НАСА официально подтвердило, Атлас получил дополнительный импульс скорости, который нельзя объяснить действием гравитации Солнца. Этот непонятный толчок слегка изменил объект с рассчитанной орбиты, но источника ускорения в данных не обнаружено. Ученые не исключают, что речь идет о сложном физическом эффекте, пока не изученном. Однако в сети, ну, естественно, говорят что, возможно, это что-то искусственное. Пока ясно одно. Атлас снова нарушил все привычные законы поведения космических тел. Вот, смотрите. Ну, Анна, конечно, когда я приеду, а мы собираемся с Сашей приехать, позовите меня выпить с вами и пейте в Израиле. Ну, будем пить. Спасибо за донат. Вот, так что я сегодня днем подробно рассказывал разные версии. Разные версии. И самое интересное, что ни одна из этих версий, и их нельзя отбросить. То есть это может быть как... То есть понятно только одно. Понятно только одно, что... Ну, я повторю очень кратко. Понятно только одно. Это, безусловно, не обычная комета. Значит, в каких случаях такое происходит? Происходит в случае, если этот огромный кусок, если он сделан действительно из цельного металла какого-то, я имею в виду природного, краткий вердикт. Смотрите, вот Миша Швец, значит, смотрите. Вот что его машина сделала. Краткий вердикт. Недостоверно, манипулятивная интерпретация. Имеется в виду вот про английских солдат. Что утверждается? Британия планирует напрямую участвовать в вооруженном конфликте на Украине, якобы со ссылкой на Guardian, публикация от 7 ноября 2025 года. Что на самом деле написала Guardian? Статья Guardian рассказывает о первых поставках британской армии бронемашин «Аякс» и цитирует. «Британская армия вошла бы в войну бы и участвовала бы в миротворческих операциях в послевоенной Украине или в другом месте совместно с союзниками, используя полный спектр возможностей». Это описание общего формата действий армии, а не сообщение о принятом плане вступить в нынешние боевые действия в Украине. В той же статье подчеркнуто, что никаких конкретных объявлений о применении техники сделано не было. Задача – поддержать союзников по НАТО и обеспечивать безопасность восточного фланга. Миша, ты гений, я тебя благодарю, твоя машина работает. Значит, по поводу «Атласа». Понимаете, тут так, если, конечно, эта фигня сделана из какого-то, ну вот там, цельнометаллическая, то никаких испарений быть не может. Понимаете? Если она еще сделана из тугоплавкого металла, то, ну, она же не упала на Солнце. Она прошла там по определенной орбите, металл разогрелся, но он не дает хвост комете. Понимаете? После этого она отошла, металл опять застыл, и, может быть, вот с этим застыванием каким-то образом неравномерным застыванием и связано изменение орбиты. Ну или вот графит, там они называют и так далее. Другая история – это то, о чем пишут некоторые, и что тоже нельзя не рассматривать. Понимаете, в этой комете есть проблема, я просто повторяю то, что говорил утром, но это вы понимаете, что меня это интересует, и я переслушал все. Значит, что непонятно в этой комете? В этой комете непонятно усиление ее скорости. Вот она себе летит-летит, после этого, например, она меняет орбиту. Ну хорошо, давайте представим себе, что там у нее есть какая-то полость в металле, эта полость взорвалась, получилось от взрыва толчок, и она развернулась, ну, в другую сторону. То есть, понимаете, действие равно противодействию. Но есть вещь, которая необъяснима, и никак ничего с ней невозможно сделать. Это ускорение ее абсолютно беспредметное и без повода. То есть тело ускоряется, если на нее действует какая-то там гравитационная сила. Никакая гравитационная сила на этот чертов атлас не действует. Ну и даже появилось такое предположение, и я об этом говорил, вы, наверное, знаете. Вот у Джо Рогана, этого известного ведущего американского. У него был Нил деграсс Тайсон и другие самые знаменитые ребята, американские популяризаторы науки. И они справедливо говорили, что, понимаете, мы не понимаем, вот Вселенная, она конечная или она бесконечная? Если она конечная, то и там даже она расширяется, как принято сейчас, такая, так сказать, версия, что она расширяется, то с огромной скоростью, и она все, эта скорость увеличивается, и объекты разлетаются в разные стороны, то это полдела. Но если она бесконечна, то в ней не может работать одна физика. Что имеется в виду? Вот мы живем в нашей физике. Физике, в научной физике, понимаете, да? Электроны, позитроны, ну все, вот это вот, то материальный мир наш, да? Но в бесконечной вселенной, вот понимаете, слово «бесконечное». Я когда-нибудь вам расскажу, то есть, если вселенная, это тоже очень интересно, если вселенная бесконечна, то в бесконечной вселенной, только не смейтесь, это очень серьезная теория, в ней через бесчисленное количество повторений все повторяется, потому что она бесконечна, то есть, то так, то так, то так, то так, но в конце концов, где-то через триллионы световых лет, или может быть даже больше, есть планета, абсолютная копия Земли, на которой Ганопольский прямо с вами ведет беседу. При этом мы не знаем друг о друге. Вы понимаете почему? Потому что где-то Ганопольский без кепки, где-то, а где-то его нет, а где, понимаете, то есть просто в бесконечной вселенной бесконечное количество повторений. Это трудно понять, но вы понимаете. Понимаете, да? То есть где-то жизни нет, а где-то жизнь есть, а где-то она не похожа на Землю, а где-то она похожа на Землю. Понимаете, да? Это абсолютно стройная физическая теория. Но это зависит от того, что нам пока непонятно и недоступно. Это понимание того, наша Вселенная, ну, так сказать, некий такой шар, который расширяется, понимаете, да? Может быть, он расширяется, тогда будет у нас холодная смерть, так называемая, я потом объясню. Либо он расширяется, а потом сужается, и через триллионы триллионов лет он опять превратится в маленькую точку, потом будет большой взрыв и так далее. Это все, нет-нет, Светлана Баскина, это никакие не параллельные миры, это не другие измерения, это один мир, только он бесконечен. Это трудно нам понять, понимаете? Ну, трудно нам понять, что оно бесконечно, но оно на нас плевало, и поэтому оно бесконечно, понимаете? Так вот, там может быть другая физика. Физика, построенная на совершенно других принципах. Понятно, да? Ну и вот вы знаете, ученые предполагают, что есть темная материя и темная энергия. Мы их не можем ощутить, но Вселенная предполагается, что она расширяется именно из-за темной энергии, которая появляется. Это называется энергия вакуума. То есть ничего нет, но вдруг оттуда, то есть в самом вакууме, вот мы смотрим, мы не видим ничего, там пусто. Но планеты, ну не планеты, все разбегается, созвездия разбегаются, звезды в этих созвездиях разбегаются и так далее. Понимаете, то еще раз, то есть некая энергия из ничего. Мы ее даже, между прочим, не поймали. Как в свое время, до сих пор стараемся поймать нейтрино, и это очень тяжело. То оно есть, то его нет, хотя уже настроили такие аппараты. Короче говоря, если это объект и сделанный по другой физике, ну вот представьте себе, что он триллионы лет назад откуда-то вылетел из того района, где другая физика, то тогда он может ускоряться от этой черной, темной энергии. Понимаете? То есть, если он столкнется с чем-то, то тогда будет очень плохо и объекту, и тому, с чем он столкнется. Потому что сам объект может быть сделан по другим физическим законам. Ну, это вот как материя и антиматерия. Если их соединить, то ничего хорошего не будет. То есть я вам все это объяснял для того, чтобы сказать, что, так сказать, может быть такая версия, может быть такая версия, может быть такая. Есть еще версия, что это так называемые, ну это уже такая, ну как вам сказать, такая примитивная теория. Дело в том, что я вчера, по-моему, вам об этом говорил, что объекты, ну там, например, если где-то существуют инопланетяне, то они прекрасно знают, что скорость света конечна. Поэтому, ну, если они там не нашли какие-то дырки, их называют червоточины, как можно, значит, вот туда влететь и вылететь на другом конце, что показывают в этих фантастических фильмах. Вот, пока что очень грустные, там нужно такое количество энергии, что для создания такой червоточины. Но суть не в этом. Принято... Вот как на Земле, на Марс отправлять не людей, а отправлять роботов. Понимаете? Можно и людей, но это только... Ну вот зачем на Марсе люди? Ну, понятно, Илон Маск говорит, мы заселим Марс. И при всей гениальности Илона Маска, вы меня простите, для того, чтобы заселить туда, там нет атмосферы. Ну, атмосферы практически нет. Там радиация бешеная, там и так далее. То есть там надо что-то такое сделать, понимаете? Для того, чтобы там заселить. Ну, неплохая планета. Может там и воду как-то сделать, и атмосферу сделать. Но это же надо сделать. Ну, что с того, что туда прибегут люди, космический корабль, 20 человек выйдут из этого корабля и тут же спрячутся в пещеры. Потому что радиация фигачит такая, что если защищать от этой радиации, то нужно скафандр, который весит порядка 250-300 килограмм. Кроме того, он будет практически после 5 раз, им уже нельзя пользоваться, потому что он тоже становится радиоактивным. То есть, понимаете, это все такое вот очень медленное и так далее. Поэтому летают роботы. Поэтому где-то, может быть, высокотехнологичная планета, где они наклепали миллионы этих роботов. Ну, роботы наклепали эти космические корабли, и эти космические корабли в автоматическом режиме полетели, летят за миллионы световых лет. Вы скажете, а для чего? Они для чего? Они потом вернутся. Если этого мира не будет, ну так не будет. Я имею в виду вот те, они вымрут там или что-то с ними случилось. А может быть они, понимаете, это познание. Только у нас свой уровень познания. Мы делаем вот тарелки на Земле огромные, да, у нас спутники, у нас в воздухе, значит, все вот это вот смотрит за звездами и так далее. То есть жажда любого живого существа к познанию. А теперь представьте себе какую-то расу, какую-то планету, которые просто появились на 5 миллионов лет раньше нас. Ну, естественно, у них технологии, которые нам недоступны. Ну, вот они со всеми прибамбасами отправляют, они даже в это не вмешиваются. Эти корабли делаются, как делаются машины в Японии. Сами вот делаются, прошиваются и так далее. Это я обжегся, я прошу прощения. Вот, и отправляются, понимаете? Поэтому, конечно, мы на это смотрим, но что меня радует в этой ситуации с Атласом? У нас к этому живой интерес и нету страха. Понимаете? и нету страха. Нас это не пугает. И не потому, что идет война, опасность ядерной войны. Нет, просто потому, что мы поколение зрелых людей. Я вам рассказывал историю, связанную с моей прабабушкой, маминой бабушкой. Она жила в селе. Это было в начале века. И где-то в 30-м году мама, то есть моя бабушка, вот, которая погибла в Бабе Меру, она с мамой маленькой поехала к ней в село. И они уговорили ее поехать к ней в Киев, с ними в Киев, где они жили. Бабушка не хотела, потом она оделась. Она говорила, что она боится, что она не хочет. А там же были вот эти паровозы, понимаете? Короче говоря, они ее посадили в вагон. Они дождались, пока локомотив пройдет, потому что ее эти звуки... Она только слышала звуки коров и больше ничего. Там даже радио не было, света не было, ничего. Они ее посадили в вагон, они это самое, ну, плацкартный вагон. И они поехали, и вот она поехала. И она вот так вот сидела. Ее испугала скорость. Она никогда с такой скоростью не ехала. Потом она сказала, что ей душно. На следующей станции остановился поезд. А там, знаете, как было сделано? Ну, такая аллея. И, значит... Ее вывели, она стала и вдруг побежала от поезда по этой аллее. Еле ее поймали. Вот понимаете, в чем дело? Мы уже не такие. Но, конечно, если появится что-то там размером с не знаю что, ну, конечно, будет страшно. Потому что, ну, представляете, вот это вот прилетело, закрывая полнеба. Это такая очень, очень сложная история. Вот я вам рассказал, просто чтобы вы понимали. Посмотрим. Я вот днем сегодня говорил, что, безусловно, Discovery Channel и прочие научно-популярные каналы, они, безусловно, сейчас делают фильмы по этому поводу. Да, День независимости. Я хочу сказать, что День независимости довольно, довольно, так сказать, правильный фильм. И в День независимости, там же, понимаете как, это же не «Звездные войны», где так сказать, ну, шутки-шуты, такой детский фильм. День независимости, вот представьте себе, прилетает корабль, и этот корабль висит в воздухе. Ну, как это он висит в воздухе? Ну, он же, гравитация же есть, он же должен упасть. А он не падает, он себе висит, понимаете? Значит, люди опередили нас, знают, как с этим работать, что-то там излучается или чего-то делается и так далее. В общем, мы спокойно к этому относимся. И спокойно к этому относимся, и слава Богу. И слава Богу. Это, кстати, очень важно. Нет психоза. А вы помните, что мы с вами были свидетелями в 70-х годах, как целые секты, вот пришествие, вот он идет, спаси нас. И помните в Дни независимости, как там тетка стоит на небоскребе, девушка, и кричит: «Приходите, заберите нас, заберите меня! Я хочу с вами». Понимаете? Вот этого сейчас нет. Люди спокойно к этому относятся. Ну, летает, прилетит. Будем разбираться. Захрани это самое. Религия ничего по этому поводу не думает. Религия... Давайте оставим ее, ладно? Давайте, чтобы отвлечься перед политикой дальше. Мне очень нравится... Значит, мальчик, посмотрите на его лицо, видите? Знаете, что написано? Если мама не берет трубку, значит, занята. А если я не беру, значит, я глухой, телефон у меня в жопе, и меня уже давно украли и продали на органы. Замечательно. Вернемся к войне. Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Ну, вы понимаете, там много Z. О потерях России на войне. Вот на днях Путин сказал, сохранность жизни личного состава вооруженных сил Российской Федерации является приоритетной задачей, она должна быть во главе угла. Я же буквально каждый день вижу фото и видео, как этот самый личный состав утилизируется буквально в товарных количествах. Просто бесконечные поля погибших, и по телам выжившие наступают. Сегодня один из вменяемых зетников, сам ветеран русской весны, написал так. Я не знаю, как в будущем объяснят статистически большие потери этого конфликта, как объяснят, что положили больше 1,5 миллионов солдат с обеих сторон в битве за 4 региона, которые в 2014 году можно было взять почти бескровно. Когда вскроется статистика потерь в битве за какое-то маленькое бабка-село, значимость которого только в символической надобности взятия. Когда начнут изучать обычную лесопосадку под бабка-селом, и выяснится, что когда-то здесь сидели батальоны, а потом их не стало. И смысл этой лесопосадки только в обычной пяди земли, от взятия которой не изменится ничего. Просто интересно, а вообще потом возникнет вопрос, зачем? Да, он безусловно возникнет. Интересная история. Вы знаете, сейчас делают биографические фильмы про музыкантов. Вот я рассказывал вам про очень хороший фильм про Боба Дилана. И вот стартовала промо-кампания биографического фильма про Майкла Джексона. В сети появился первый трейлер картины. Причем хочу вам сказать, что очень хороший режиссер. Посмотрите. У него такая странная фамилия, он француз. Проектом занимается режиссер Антуан Фукуа, известный по трилогии «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном и боевику «Стрелок». Сценарий написал Джон Логан, работавший над такими крупными проектами, как «Гладиатор», «007 Спектр» и «Чужой завет». Главную роль исполнит Джафар Джексон, племянник певца. Фильм обещает показать сложный путь артиста от детства в группе Jackson 5 до всемирного признания и противоречивого наследия. Создатели заявляют, что проект будет максимально приближен к реальным событиям, включая как светлые, так и темные... Извините. Так и темные стороны его биографии. Выход в прокат запланирован на апрель 26 года. Почему мне никто не говорит про вечерние таблетки? Надо же мне напоминать, я же старый, ничего не помню. Это мне инопланетяне подарили, хотели подарить Путину, это эликсир вечной жизни. Но они сказали, прекрати войну, мы тебе дадим бессмертие. Он сказал, идите нафиг, мне нужна Украина. Ну. Илон Маск. Алексей пишет, це ж треба було еквалайзер перекласти, так перекласти, українською праведник. Понимаете, в чем дело, Алексей? Киноиндустрия заботится о интересных названиях. Я вам говорил уже, что иногда фильмы называются, ну там, «Джон Уик». Понимаете, в чем дело? Слава Богу, что «Джон Уик», так сказать, там актер, который известен по другим фильмам и так далее, и так далее. Ну вот представьте себе, Мы видим фильм «Праведник», название. Мы пойдем? Нет. Потому что подумаем, что это что-то религиозное. А «Великий уравнитель» и «Нарисовать пистолет» все пойдут. Поэтому... В общем, короче говоря, Илон Маск... Понимаете, это удивительный человек. Конечно, мы его ругаем, но, безусловно, мы им восхищаемся. Потому что сначала он был миллионер, потом он был миллиардер, а теперь это будет первый триллионер в мире. Понимаете? Триллионер. Ну как такое вместить в себя? Тесла выплатит Илону Маску 1 триллион. Гендиректор Тесла Илон Маск получил одобрение 70% акционеров на крупнейший в истории корпоративный пакет компенсации. Таким образом, инвесторы поддержали его стратегию, внимание, превращения производителя электромобилей в лидера искусственного интеллекта и робототехники. Помните, я вам говорил, что это невероятный человек. Вот Тесла, он выпускает? Выпускает. Все, уже выпускает. Будет новая модель, что такое. Космические корабли летают? Летают. Что он там еще делает? Аккумуляторы делает. Ну вот все, вот он все делает, понимаете? И все у него, мазафака, получается. Ну получается у него. Он визионер. Теперь он посмотрел и сказал... Искусственный интеллект, значит, будет самый лучший искусственный интеллект. Вот будет, вот он сказал, понимаете? И поди, скажи ему, нет, не будет. Ух ты, какой! Он просто посмеется. И в говне будем мы. Потому что еще раз, вот он сказал, лидер искусственного интеллекта и робототехники, пишет Reuters. Вот я вам гарантирую, что у него будет самый лучший искусственный интеллект и лучшие роботы. Я не знаю, какие они будут. Но Грок – это его, правильно? Грок – это Илона Маска? Да, Илона Маска. Вот я пользуюсь Гроком. Ну вот, понимаете, это вот инопланетянин, который живет с нами. Маск вышел на сцену ежегодного собрания акционеров, проходившего на заводе в Техасе, с кардебалетом из роботов. Маск уже является самым богатым человеком на Земле. В ближайшие 10 лет он получит еще до 1 триллиона в виде акций. С учетом налоговых и других выплат, реальная сумма составит примерно, блин, как это произнести, 878 миллиардов. За это Маск должен обеспечить достижение Тесла в ряде ключевых целей на ближайшие 10 лет. И вот вам этот чувачок. Ну, давайте посмеемся над ним. Ну. Понимаете, этот человек доказал, что он умеет. В отличие... от других. В политику он полез неудачно. Мы с вами об этом говорили. Он не понимает, что такое политика, но ему хватило ума отойти назад. Не потому, что его Трамп послал или потому, что он обиделся на Трампа. Нет. Короче говоря, тут пришло разъяснение по поводу запрета Европой шенгенских виз. Значит, они сначала, у них какой-то там пресс-секретарь, какой-то абсолютный дебил, который сначала написал, что все визы будут запрещены, потом в отдельных случаях будут разрешены и так далее. Значит, самое главное, что они делают, просто объясняю вам, потому что я внимательно это читал, прочитал все источники, прочитал первый источник в переводе. Они думали, как им сделать, чтобы меньше было русских шпионов. Вопрос ведь не в том, что туда русские приезжают. Вопрос, какие русские. И они спросили себя, а что нам мешает внимательно приглядеться к русским? И поняли, многократные визы. Понимаете? Представьте себе, что вы, белые пушистые, получили многократную визу. А потом вы вернулись, а после того, как вы вернулись, там вы поменяли свою сексуальную ориентацию и стали работать на ФСБ. Ну или что-то вот такое. Но у вас многократная виза, понимаете, двухлетний шенген. И вы можете ездить туда-сюда хоть каждый день. Поэтому они в первую очередь сделали, ликвидировали многократные визы. Теперь шенгенская виза только однократная. И они справедливо говорят, что это сделает возможность внимательно тебя изучить. Это абсолютно справедливо. Ты приходишь и говоришь, дайте мне визу. Старая закончилась. Все. Второе. Они четко заявили, что гуманитарный аспект остается. И если ты доказываешь, что тебя преследуют и так далее, ну, они знают все фамилии, то ты получишь визу, или там против тебя уголовное дело по политике, или журналист, или так далее, то тебе дадут многократную визу на 2 года. Но ты уже, естественно, не вернешься, потому что нахрен тебе это нужно при Путине. Поэтому это нормально. А то, что Юлия Навальная протестует, ну так она невнимательно прочитала. Ну, естественно, Юлия Латынина, как наша авторизованная Баба-Яга, она против. Главные последствия решения ЕС о запрете мультивиз для россиян вовсе не в том, что какое-то количество антивоенных россиян не въедет в Европу или какое-то количество российских туристов оставит деньги в Китае, который как раз визы облегчил, а не во Франции. Главное последствие заключается в том, что огромное количество людей в России, в том числе чиновничьи и бизнес-элиты, с 91 года воспринимали мир, вот хорошо бы России прийти в Европу. И в Европе все правильно, ну не считая каких-то частностей. Сами-то мы не мытые, а Европа свет в окошке. И вот этим людям сейчас смачно, с оттяжкой по их лицам врезали сапогом и сказали, вы генетические рабы, знаете свое место. Абсолютно точно. Какое дело Европе до... Какое дело Европе, что они... Да, в Европе хорошо, говорят элиты, бизнес-элиты, давая Путину деньги на войну. Да. Ну вот давайте я еще раз съезжу в Европе и там в магазинах скуплю все. Действительно, это такой кайф. Да пошли вы нахрен! 25 лет вы выбираете, вам идти в Европу или лизать жопу Путину. Перестаньте, ребята. Это им сказали уже не от лица украинских деколонизаторов, за которыми раньше прятались еврочиновники. Это им сказали еврочиновники. И эффект будет дальше любовь к Украине. У нее любовь, солнышко, она так любит Украину. Эффект будет в долгосрочном плане такой же, как у тех, кто в начале войны бросился помогать Украине и получил от Зеленского сапогом в лицо. Кого она имеет в виду, я не понимаю. Кто получил сапогом в лицо? На наших глазах происходит переворот в отношении российской элиты. И этот переворот устроил не Путин. Шенген – это просто маленькая ступенька этого переворота. И его результаты могут ЕС неприятно через несколько лет удивить. Что ты имеешь в виду? Уже всех удивили вашей войной. Уже минетчики у Путина. Все вы удивили вашей войной. Что вы еще хотите? Конечно, женская логика – это страшная сила. Но вот Сергей Пархоменко – умнейший человек. Умер Джеймс Уотсон, первооткрыватель структуры ДНК, Нобелевский лауреат, скончался в хосписе. Значит, он считает, что это неправильно, только по совсем другой причине. Там обещают исключения для журналистов, активистов и всяких правильных людей. Это еще большая глупость, потому что присутствие такой исключительной визы в паспорте будет прямым указанием на то, что обладатель ее какое-то особенное с точки зрения соответствующего посольства лицо. То есть людям предлагают пойти и добровольно получить сертификат о своей неблагонадежности в каком-нибудь посольстве. И потом носить этот сертификат с собой и предъявлять его пограничникам и сотрудникам спецслужб при каждом пересечении границы. Ну так получат однократную визу. Логично. То, что он пишет, логично. Да. Ну, паспорта ж проверяют, могут галочку поставить. Ну, так получи однократную визу. Я вас умоляю. Не все выборы мэров Соединенных Штатов Америки неудачные для евреев. Жаль, Саша спит, не слышит. Встречайте Мишель Вайс, первую ортодоксальную еврейку, избранную мэром американского города. Одна еврейская женщина не просто выиграла выборы, а установила национальный прецедент. Познакомьтесь с Мишель Вайс, которая недавно была избрана мэром Университи Хайтс, живописного пригорода Кливленда с населением 14 тысяч человек. Победа по всем признакам сделала Мишель первой в истории США ортодоксальной еврейкой, избранной на пост мэра города. Вайс – член республиканской партии, которая победила в городе, считающемся оплотом демократов. Ее кампания была построена на том, что сегодня Америке нужно умение объединять людей и работать с обеими сторонами. Это, конечно, не внезапный взлет. Мишель Вайс, ветеран общественной службы, 15 лет посвятила городскому совету, 6 лет отработала вице-мэром. Путь в политику начался с волонтерства, финансовый комитет, Лига женщин-избирателей, став членом совета, финансовая ответственность, ну и так далее, и так далее. Давайте ее поздравим. Именно прецедент, что ортодоксальная еврейка, так сказать, понятно, да? Перед тем, как мы... Напишите мне, пожалуйста... О, Александр Гонопольский. Саша. Кстати, Брижит Макрон, Мишель Обама и Латынина – биологические мужчины. Саша дошел до истины. Ты же сказал, что ты будешь спать. Ты же сказал, что ты приболел... И ложишься спать. Какого черта ты сюда приперся? Жалкий негодяй. Дурит отца. 1300. Чуть-чуть маловато. Надо где-то 1500-1700. Вас 3405 человек. Многие цитируют Эрика Фрома, потому что он размышляет... Саша пишет, вот не спится. Саша гениально пишет, другой Саша. Как ты там, человек, едущий в Эль-Пасо? Чувак в Эль-Пасо. По дороге в Эль-Пасо. Представляете? Кактусы, наркобароны, там, не знаю, перестрелки, индейцы на лошадях. И у чувака телефон ганапольский. Киев. Это, конечно, это, боже мой. Знаете, вот действительно золотые статьи и размышления Эриха Фрома просто о нашей жизни. Они такие важные, и особенно на фоне нашей с вами тревожности бесконечной. Быть душевно – это вот всем нам надо. Вот, кстати, я вам хочу сказать, что в этом смысле, я абсолютно душевно здоровый человек. Вернее, не душевно, душевно здоровый человек. Вы сейчас поймете, почему. Быть душевно психически здоровым значит освободиться от инфантильных претензий и поверить в свои реальные, пусть и ограниченные силы. Быть в состоянии примириться с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас – наиважнейшая часть Вселенной и в то же время не важнее мухи или былинки. Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть. Это не очень получается. Переносить неопределенность в важнейших вопросах, которые ставит перед человеком жизнь, и вместе с тем быть уверенным в своих мыслях и чувствах. Вот мы с вами в таком положении. Мы не знаем, когда закончится война, где мы будем жить, что будет с Россией, понимаете, да? Но никто не бежит. Мы с вами не становимся на колени. И знаете, тут ведь интересная вещь. Послушайте. Мы не покоряемся Путину и России. Это само собой. Он идет нахрен со всем своим орочим войском. Мы не покоряемся вот этой безнадеге, которая нас окружает и от которой вас спасает только Ганапольский своими проповедями. Понимаете, в чем дело? Вот это вот важно. Потому что вместо Путина там уйдет, будет Патрушев, который, например, будет также вести войну. Дело же не в Путине. Просто все пострадали, но мы не покоряемся этому. Бросаем Ганапольскому донаты отсутствующие. Уметь оставаться наедине с собой – и в то же время быть единым целым с каждым собратом на этой земле, со всем живым. Ну, немножко так красивая фраза, но смысл ее понятен. Не замыкаться в себе, не быть мизантропом. Следовать голосу своей совести, но не потворствовать себе в самобичевании. И, помните, не выставлять себя жертвой. Душевно здоровый человек – это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь как собственную, так и своего ближнего. Замечательно написано. Умно и про нас с вами. Тони пишет. Уже в Эль-Пасо. Все, чувак, закупив партию таблеток, на 100 тысяч долларов. Он приехал в Эль-Пасо, будет их распространять. Все идеально. Никто не заметил. А что? Что? Я не знаю. Я Ганапольского. Гениально. Так, теперь монстры. Монстры сегодня немножко кое-что написали. Так. Вы понимаете, проблема... О! Сейчас. Несколько Аббаса Галямова такую. Нельзя не признать, что, по крайней мере, на международной арене Трампу удается намного больше, чем Байдену. Репутация отморозка, с которым лучше не связываться, приносит свои результаты. Внизу новость. Венгрия выразила готовность заменить российскую нефть перед встречей Орбана и Трампа. Замечательно. Галямов, власти, ой, нам бросили донат. Люблю Украину, восхищаюсь ее гражданами, пишет Кисигинов. Вы даже не представляете, что вы сделали. Украина сорвала маски со всех, от простых людей до целых государств. Спасибо вам, это сильно написано, вы правы. Смотрите, власти словно бы задались целью добиться того, чтобы мессенджер Макс возненавидела вся страна. Происходящее выглядит уже не столько как функциональная история, когда, используя админресурс, режим решает какие-то свои задачи, сколько как самоутверждение закомплексовано субъекта, который пытается доказать себе и окружающим, что он сильнее вокруг. Новость. Российских учителей обязали каждый день делать массовые рассылки в МАКС. Так, теперь берем наших главных монстров. Смотрим. Ничего не написал Пастухов, а вот этот самый Бандеровец написал. Так, начинается. Он, подожди, наверное, это из-за того, что сейчас перевести. Но он пишет русский, а переводит на английский. Да что это такое? Это важный материал. Ну, ребята, сейчас, подождите, я все-таки попробую, это важно. Вот он иногда вот такая вот у него шиза. Так, подождите, я переведу в искусственном интеллекте. Вот почему он так делает, абсолютно непонятно. Сейчас. Где у меня тут кнопка искусственного интеллекта? Бахман Татьяна, спасибо за эфир. Танечка, мы завтра встречаемся в 4 часа. Вы знаете, переведи. Потерпите. Переведи на русский. Так, отправил. И теперь... Ну, давай. Переводи. Поехали. Ну, я же написал, переведи на русский. Сейчас. Я ему напишу. Переведи на русский текст выше. Все, понял. Бандеровец. Сначала новости, которую я долго ждал. Украина получила статус расширенного партнерства с объединенными... Вот Господь сынка мне дал, посмотрите. Он бросил мне 2 евро и пишет: папа, пришли мне 2 евро. Мальчик, ты лоханулся. Эта штучка работает только в одну сторону. Ба-бай! Украина получила статус расширенного партнерства с объединенными экспедиционными силами. Джефф, это отличная новость, я сейчас объясню почему. Джефф уже определены как силы быстрого реагирования, которые в рамках гарантии безопасности, предоставленных Украине США и коалицией воли, будут действовать в случае возможного возобновления российской агрессии, ну, если она закончится. То есть участники этой инициативы фактически подтвердили готовность воевать с Российской Федерацией на стороне Украины. Вот, антиэксперт, видите, он даже больше прислал. Отдайте Саше 2 евро. Нет, антиэксперт, нет, нет. Нет. Теперь у меня 4 евро 49 евроцентов. А Саша лоханулся. ВСУ получит возможность постоянных совместных учений с вооруженными силами стран-участниц для достижения высокого уровня взаимодействия при возможном совместном ведении боевых действий. Витошкин вздохнул, пишет Елена Май. Украинский генштаб будет участвовать в военном планировании генштабов стран-участниц в рамках инициативы. А это крайне важно, учитывая объективно невысокий уровень планирования нашего генерального штаба. Но я бы не сказал, что низкий уровень. Как-то Киев не взяли. Дальше страны Джефф декларируют дальнейшие шаги по полной интеграции Украины в объединение при достижении Украины стандартов. Значит, идем дальше. Вот, состоялась секретная встреча, но она никакая не секретная, коалиции воли в Испании. Значит, что решили? Распределение между странами-участницами взносов для финансирования оборотных и бюджетных потребностей Украины на 26-27 год. Утверждение перечня необходимого Украине вооружения и плана обеспечения. Обсуждение технических вопросов. Совместное производство оружие Украины странами-участницами, а также финансирование производства оружия Украины, усиление санкционного давления. Так, состоялся визит Шмыгаля в Швецию, все. Теперь... Саша, это для Саши специально. Это специально для Саши. Внимание. Просто нужно... Вот я Саше говорю всегда. Саша, я не богатый человек. Но я вкладываюсь в твое образование и Катина образование. И я надеюсь, что... Ты станешь миллионером, миллиардером, может быть, триллионером. Ну, вот как Маск, да? Потому что в каждом человеке есть талант. Просто нужно трудиться, лентяи. Илон Маск. Родители владели алмазными шахтами в Африке. Владелец, Амазона. Родители дали 300 тысяч на открытие бизнеса. Бывший генеральный директор и основатель Microsoft. Мать сидела в совете директоров корпорации IBM. И главный инвестор в мире. Отец был конгрессменом в США и владел инвестиционной компанией. Саша, не слушай это все глупости. Работать и работать. Просто нужно трудиться, Саша. Я думаю, что все со мной согласны. Ну, Уоррен Баффет я имел в виду. Отец был конгрессменом и владел инвестиционной компанией. А Илон Маск, родители владели алмазными шахтами. Да? Гениально. Так, теперь кое-что еще. Боже мой, только найти это. Сейчас, потерпите. Я когда Саше деньги отправляю, у меня прямо сердце заходится. Я не знаю, что мне делать. Так мне тяжело. А он звонит и говорит, мне нечего кушать. А потом куртку себе купил. Сейчас мне ее днем показывал, подонок. Понимаете? Он меня обманывает все время. Просто лжет. И что мне делать? Сейчас, извините, ищу. Ну, Игорь Иртеньев великий человек. Светлый день народного единства объявил надысь нам календарь. Я с утра как мог принарядился и махнул за завтраком стопарь. Этот праздник надо с честью встретить, раз уже такой нам выпал он. Я второй махнул, и тут же третий, и четвертый вслед за ним вдогон. Что ж, я выпить не имею права на свои законные шиши. Подарила праздник мне держава широко, по-русски, от души. В этот день мы засадили ляху, нехристей погнали из Кремля. Как его мне не отметить нахуй? Как его не праздновать мне, бля? Чтоб смотреться в зеркало мне гордо, чтоб себя по праву уважать. Хорошо б грузинам козью морду сотворить и азеров прижать. Заодно с жидами разобраться, чтобы не мутили зря народ. В общем, сами поняли вы, братцы, в этот день делов не проворот. Ведь в России дохерища наций, а стопарь всегда он под рукой. Если с каждой мне объединяться, печени не хватит никакой. Он гений. Спасибо вам большое по поводу завтрашнего дня. Завтра у нас классическая история. В 16 часов по киевскому времени закрытая программа в... Вот что, почему? Я же еще не закончил программу. Что ты мне звонишь? Я еще на эфире, Сашенька. Хорошо, если умоляешь, я покажу. Вот это он стал действовать по Катиным лекалам. Он находит что-то интересное, нагло звонит отцу звезде в эфир, срывает эфир и говорит, я тебе сейчас что-то прижу, при... Ну, я не понимаю, а что... Вот он мне прислал, но все немцы это знают, и все европейцы знают, что бутылка с... Ну вот он еще сейчас что-то пришлет. Бутылка, где крышечка, во всей Европе так. Вот он что-то... А, Саша, я не могу войти в Инстаграм. У меня проблема с Инстаграмом. Я понимаю, я не могу войти в Инстаграм. Не могу войти. Сделай фото и пришли, к сожалению. Нет, я не буду его в эфир заводить, потому что я устал и все. Нет ни лайков, ни донатов, ничего нет. Есть только Саша, понимаете? И Катя с голубцами. Они уже давно съели голубцы, которые они готовят. Мои дорогие, в 16 часов у нас закрытая встреча патронов. Всех жду. И там мы договоримся об одной передаче, которая будет делаться с вашей помощью. Это раз. Второе, в 21 час у нас программа «Гонопольская правда». Значит, что я вам хочу... Вот он... Секунду.
Май Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни. Он и всегда ходит к муху лха, а хобу лусы. У моих родителей был самолет.
Я завтра покажу. Подожди, мне надо, чтобы ты мне, Саша, кое-что объяснил.
То есть Май Маск.
Да, женщина, хорошо. Значит, и в 21 час у нас программа «Гонопольская правда». Значит, что я вам хочу сказать? Пока все по плану идет. Спасибо вам большое. Благодарю вас. И самые лучшие слова. Да, я знаю, что Маск в 12 лет создал игру и получил $500 и вложил куда-то. Я Валентина Сонина. Знаете, что хочу вам сказать? В 12 лет я обожал технику. И, может быть, я сейчас бы был не триллионером, а не знаю кем. Но, к сожалению, в Советском Союзе, когда мне было 12 лет, не было компьютеров. Понимаете, в чем дело? Поэтому я прекрасно понимаю, но как минимум родители ему купили в 12 лет компьютер. Он сделал игру. Получил $500. Я не говорю, что он... Он гений. Просто все, для меня поезд ушел. Для меня поезд ушел. А вот для Саши нет, для Кати нет, для ваших детей нет. Кто там думал об искусственном интеллекте? Спасибо вам большое. Напоследок хочу попросить вас бросить донаты. 1500 лайков. Ну, да. 1500 лайков. Да, половина. Спасибо, это нормально. 1500 лайков, спасибо большое за донаты. Подпишитесь на канал, убедите ваших родных и близких подписаться на канал. Обязательно поставьте лайки, все учитывается, и комментарии учитываются, все на свете. Ну и как всегда, позвоните родителям и детям, потому что даже если вы в конфликте, надо услышать их голоса. А они ваши голоса услышат. Они, конечно, знаете, родители часто такие гнусные. Так они на вас обижаются и так далее. Все, вы так, вы их разочаровали. Ну, вот как Саша меня разочаровал, понимаете? Вроде такие надежды были, такие надежды. А Катя как разочаровала. Получила высшее образование и вообще супер-пупер и так далее. И чем закончила? Голубцами, делает голубцы. Понимаете? Я несчастный отец, вы этого не понимаете, друзья мои. Мне очень жаль. Понимаете? 1600 лайков добросили. Целую вас, счастливо, мои дорогие. До завтра в 16 часов. Все, кто хочет там быть, кто хочет участвовать в разговоре, кто хочет стать моим соведущим, это важно, потому что вы видите, что ребята оттуда делают репортажи и так далее, и так далее. Скоро появятся их передачи и прочее, прочее. Поэтому я призываю вас, я же не слышу ваших голосов, тех, кто не патроны, а там слышу. Пока.